Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, всем привет, это Борис Чернышов, Радио Академия на Говорит Москва. Сегодня будем слушать, думать и общаться вместе с вами, вместе с нашими гостями. Друзья, сегодня у нас дебют, впервые Радио Академия выходит в эфир. Говорить будем про университеты, про школы, в целом про образование. На самом деле будем стараться делать все интересно и очень-очень содержательно. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Менделеева Илья Вратынцев. Илья, привет-привет.
Добрый вечер, Борис.
Мы как, на «ты», на «вы»?
Ну, конечно, вечер вторник, на «ты», мне кажется, вполне себе.
Практически пятница.
Мы же для плюс 16, поэтому, конечно, на «ты».
Да, отлично. Поэтому, знаешь, мне интересно было готовиться к сегодняшнему эфиру, когда вбиваешь «Илья Вратынцев» в поисковике, появляются разные варианты, и первый вариант – это возраст. Да. Возраст, ну, наверное, один из самых молодых ректоров. Ты ректор новой волны, абсолютно новой волны.
Ну, кстати, уже не самый уже молодой, нет. Там очень большая сейчас когорта пришла, ребят уже моложе.
Сегодня такой, знаешь, был, мне кажется, вот если посмотреть на новости, есть губернатор ПАТ, а сегодня ректора назначения. Три новых ректора, да. Три новых исполняющих обязанности. Ты тоже исполняющий обязанности. Вообще, образ ректора в России, такой умудренный опытом человек, сидящий где-нибудь в своем кабинете, но это насколько далеко уже от реальности, потому что таких людей уже и по пальцам осталось посчитать.
На самом деле нет, потому что вот периодически ректорское сообщество собирается. На самом деле очень такая разновозрастная когорта людей, где-то есть действительно умудренный опытом, где-то есть ребята помоложе, где-то есть, скажем так, средний возраст 50+. Вот, поэтому вполне себе разные люди. Мне кажется, тут ректору нужно мерить, конечно, не возрастом, а, так сказать, задачами, движением, интересом, потому что есть классные, так сказать, ректоры, которые ведут молодежные, не знаю, шоу, играют на гитарах, поэтому не возраст биологически определяется.
Да, да. Ну и все возрасту покорные, но для того, чтобы нашу дискуссию сегодня поддерживать, чтобы она была интересная, содержательная, с участием наших слушателей, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм-сообщение «Говорит Москва Бот», прямой эфир 495-7373-948. Друзья, будем рады вашим мнениям, репликам и активной позиции. На самом деле, давай продолжим тему про возраст. Как тебе было именно этим фактором возраста вхождения в саму систему ректорскую? Тяжело, не тяжело? Как воспринимали другие? Я тоже так, знаешь, по возрасту. Молод.
Да, в целом, мне кажется, воспринимали нормально, потому что, опять же, я не самый молодой ректор, это 100%. Вот. У меня был такой случай на защите докторской диссертации.
Ты же один из самых молодых, кто защитил докторскую.
На тот момент, да, мне было 31 год. Я в 2011 году был самым молодым доктором технических наук в этой сфере. И, соответственно, один из профессоров, очень умудрённый опытом, спросил: «А вам вообще не стыдно?» Я говорю: в чем мне должно быть стыдно? Что вот вы такой молодой защищаете, поэтому... Такое часто встречающееся, но молодость, как говорится, быстро проходит.
Да-да-да. Слушай, ну тема химии, очень интересен твой путь, потому что все-таки продукт конца 90-х, ну, образование твое, 90-е, нулевые, обычно тогда популярно было экономист, юрист, что-то, а ты выбрал химию. Почему именно химия? Причем технические науки, это очень интересно, особенно сейчас, смотри, все говорят: технические науки, техническое образование, нужно развивать его, нужно развивать. А в итоге, знаешь, как были популярными направления там, гуманитарно, так они остаются, и конкурс на них очень большой.
Почему для тебя? У меня химия? История такая с семьей идет, потому что у меня и дед инженер-химик, и отец профессор, заведующий кафедрой, и, соответственно, и младший брат тоже химик. В этом смысле, я думаю, что тут надо ставить память к моему отцу, потому что как удалось действительно там детей, школьников 90-х годов, конца 90-х и начала 2000-х, своим личным примером, причем никогда никакого, скажем так, жесткого навязывания химии в семье не было, просто к нам приходили академики, известные люди, и у папы, кстати, на работе был мой первый компьютер, ну, в смысле, не мой, а вот я приходил что-то делать, играть, Windows, MS-DOS, Формула-1 такая была тоже программа.
Слушай, ну вот скажи, пожалуйста, для вуза, вот твой вуз, РХТУ имени Менделеева, там и до этого был достаточно молодой, продвинутый ректор, но вообще для нового поколения, знаете, у кого вуз, какие ассоциации вызывает? Для меня это такое что-то неподвижное, тяжело трансформирующееся, очень тяжело меняющееся и воспринимающее какие-то новые форматы, новые решения. Очень хорошо даже это бывает для сферы образования, когда крайне много инициативы наваливают какими-то новыми решениями, предметами. А так как система образования тяжело движется, она успокаивается и вот до конца не доходят все вот эти реформы, иногда позитивные, иногда негативные. Что для тебя и для вуза молодая команда? Все-таки это такое движение вперед или все-таки ошибки не исключены?
Ну, во-первых, как говорят стартаперы, да, самый лучший стартапер, который 10 раз не стал стартапером и прогорел. Вот, конечно, высшее образование – это такая задача очень серьезная, и, с одной стороны, в 90-е годы. Почему, собственно, сейчас мы пожинаем плоды вот этих 90-х годов? Потому что, опять же, я думаю, что, опять же, в техническом образовании все люди, которые хотели делать науку в 90-е годы, вот когда, собственно, произошел развал Союза, и вот недофинансирована была сильно наука и образование в частности. Ну, люди либо ушли в бизнес, либо занимались наукой там, где это финансировалось хорошо, то есть за границей. Вот, поэтому наука потеряла большую когорту. Ну, где-то, наверное, с 10-х годов в науку, в российскую науку пошло довольно большое количество финансирования, которое было потрачено на новые лаборатории, оборудование, стажировки и так далее, и так далее. И когда, вот, соответственно, мое поколение, там, я 80-х годов, 80-го, да, и, соответственно, впереди нас очень небольшое количество людей, которые, так сказать, готовы на себя брать ответственность, давать знания и так далее. И есть, соответственно, там, поколение моего отца, там, 40-е, соответственно, 50-е годы, очень большое количество академиков, которые там возглавляют академические институты, которые строили заводы, пароходы и так далее. Но за мной, например, опять же, стоит молодежь плотными рядами.
И... Ну, а какая молодежь это стоит?
Вот молодежь скажи, очень крутая, как бы,
которая... Это оболваненные ЕГЭ или нет, наоборот, совершенно?
Что ЕГЭ, на самом деле, за все время своего существования... Я, кстати, не сдавал ЕГЭ, поэтому не могу, так сказать...
На себе проверить, да?
Да, на себе проверить. Вот, но ЕГЭ развивается, и то, что мы видим сейчас, как бы это ЕГЭ достаточно динамично развивающее. Это не просто там крестики поставить или галочки. Есть открытая часть, закрытая часть. То есть нужно все равно подумать. Поэтому здесь, ну, это такой процесс, но зато с ЕГЭ... ты можешь попасть, поехать в любой вуз в любом городе в Российской Федерации.
Да. Причем в 5 университетов.
5 университетов, да. На 3 направления в каждом университете. Соответственно, например, вот на примере РХТУ, в 90-е годы в РХТУ было примерно 40% ребят из регионов. Сейчас 60% ребят из регионов. А уехать из региона, от родителей, нужно иметь, в общем-то, смелость.
Одного такого я знаю, из Нижнего уехал, да? Ты же из Нижнего приехал.
Я, да, родился в Нижнем, долго там работал, и пока мы с Валерием Николаевичем не пообщались, я не переехал.
Только общение с министром позволило переехать, или у тебя у самого было уже желание, может быть... А вот скажи, ну, кстати, интересно, для регионов занятие наукой – это норма? Создаются возможности в регионах сегодня реально заниматься наукой? Не для того, чтобы там 1, 2, 3 человека?
Да, конечно. Вот я говорю, что где-то с 2010-х годов очень большое количество оборудования стало покупаться университетами, хорошие лаборатории, молодежь, которая поработала из-за границы, вернулась и так далее. Поэтому у меня тоже какой-то момент, наверное, году в 2013-м, я стал очень много ездить по России, выступать с докладами на русском языке, потому что для меня это была так не очень обычная ситуация. Я удивился, какое большое количество крутых ученых, ну, химиков в моем случае, да, работает у нас в стране, и какие крутые вещи они делают в разных областях. Потому что химия, она же очень... широко простирает, ну, так сказать, руки свои, дела человеческие.
А вот иностранные наши товарищи, они охотятся за нашими умами? Сколько переехал вот сейчас?
У меня нет такой статистики, значит, я не знаю, кто ее ведет или не ведет, но народ кто-то уехал. Вот я сейчас буквально только что вернулся из Казахстана, и коллеги в Алматы наняли одного ученого из Екатеринбурга, одного ученого из Томска, кто-то из Москвы приехал, хотя не очень понятно, потому что все, соответственно, организации высшего учебного министерства науки и образования там имеют возможность забронировать человека, соответственно, либо еще какие-то варианты. Поэтому здесь для того, чтобы люди занимались и приносили пользу стране, так сказать, своей головой, мозгами и руками в том числе.
Ну, слушай, вот мне очень интересно, вот уже говоря не только про тебя, но про университет, про высшее образование, вот мог бы ты дать какой-то портрет абитуриента, вот выпускник школы, какой он именно на технические специальности приходящий?
Сложный вопрос, очень сложный, особенно в этом году, потому что прошлый год был вообще суперсложный для приемной кампании, и, во-первых, не все справились, а кто справился, то те справились с большим трудом. И мы сейчас, например, создали штаб в университете по приемной кампании, каждую неделю собираемся и обсуждаем, что же такое новый человек, потому что, например, у нас пришло 6 порядка там, тысяч абитуриентов на 1500 приема, ну, то есть конкурс один к нескольким человекам. Но лично ногами в университет пришло 166 человек из этих 6000, то есть все переехали после ковида, скажем так, в онлайн-пространство и так далее. То есть все смотрят сайты, смотрят телеграм-каналы, и поэтому сейчас мы пытаемся понять вообще, как нужно ли возвращаться в реальную жизнь, хотя химия – это максимально реальная наука, то есть ты вот эксперименты виртуально делать не можешь практически. Поэтому нужно иметь колбочки, иметь навык работы с реактивами, ну, да, и так далее, и так далее.
Слушай, вот ты один из тех ректоров, ну, не один из тех, а из немногих даже ректоров, у кого, собственно, телеграм-канал, который является таким популяризатором науки. Блогер в хорошем смысле этого слова, потому что идет, ну, сейчас перестраивается действительно общение и формат работы со студентами. Крайне интересно, вот какой вопрос тебе задать. Почему у нас наша наука такая, знаешь, в тишине? Мы про нашу науку, ну, откуда можем узнать? Ну, может, телеканал «Культура», там какие-то врезки небольшие. Ничего же не производится, именно как контент. Это рассказ про науку сегодняшнего дня. Что такое российская наука? Что сделали? Потому что, ну, фундаментальная наука, конечно, это важный аспект. Но люди должны чувствовать вот российское что-то вот в руках. Для нас, для всех такой, знаешь, пример того, что есть наука, какие-то технические вопросы, это iPhone. Вот, российский iPhone, покажите нам, пожалуйста. На научное что-нибудь там скажите. Мы... Вот что такое можете вы нам рассказать, товарищ исполняющий обязанности ректора?
Я в свое время читал лекции детям, школьникам, что iPhone делает из газов. Вот эти газы в России делали в свое время мы. И сейчас тоже есть несколько проектов, связанных с тем, чтобы создать, собственно, отечественную базу, электронную, компонентную, из отечественных компонентов, соответственно, российские технологии и так далее. В свое время даже было совместное предприятие с немецкой компанией, где мы производили российский газ из российского сырья полностью, соответственно, продавали там Самсунгу, японцам и так далее, в Германии. Но это вот высокие технологии.
Ну, а обычные технологии?
Обычные технологии. Почему об этом трудно говорить, потому что, может быть, у нас была, не знаю, шарашки, закрытая наука была, потому что космос, там, ядерная тематика, там, наш щит страны, это все равно закрытые тематики, они сейчас остаются, да, поэтому не принято было, наверное, с одной стороны, с другой стороны, сейчас большое количество, и это не так просто, на самом деле, рассказывать.
Ну, с другой стороны, телевизор-то наши были,
телевизор
советские.
Наши были, да.
Это все-таки бытовое, да, они, я помню, как они включались-выключались, но все равно наши. Вот здесь-то вопрос... И год науки, и десятилетие науки сейчас проходит. Мы от чиновников и не ждем, что они там начнут рассказывать, потому что если чиновники начнут рассказывать, это будет не очень.
Ну, для меня...
Где у нас вообще наши люди, которые создают этот контент, молодые ученые? Я вот смотрю иногда передачу про науку там на Западе. Там какой-то профессор на маятнике скачет, катается, рассказывает про законы физики. А у нас, к сожалению, нет такого влечения. Это мое мнение. Может быть, ты сейчас переубедишь меня.
Ну, во-первых, это не так просто, потому что нужно рассказать простым языком о сложных процессах. И в этом смысле, почему, например, всех своих преподавателей, или я лично тоже, мы ходим в школы и пытаемся, так сказать, популяризировать химию, потому что это сложный процесс. Химия вообще сложная наука, и как ее сейчас преподают школы, когда, например, не знаю, пестики и тычинками биологии, и тебе нравится это все, ты, потому что ты понимаешь. А в химии это СП3 гибридизация в 8 классе. Как тебе такое, Илон Маск?
Как тебе такое, Илон Маск? Ну, это правда.
Вот, поэтому здесь мы пытаемся сейчас создавать такие простые примеры, не знаю, там, батарейка из лимона или там картошки. Вот почему химия вокруг нас, почему она нас окружает, почему наше тело идеальный химический реактор, что такое мембраны, потому что почему мембрана в одежде, в наших клетках, газы. Мы, кстати, в России построили самый большой мембранный завод по очистке газа от гелия, ну, для гелия, выделения гелия, для того, чтобы потом продается в Китае. Самый большой в мире. 20 лет назад про мембраны-то и знать-то особо никто не знал в таком именно промышленном применении. Поэтому очень все развивается. Об этом почему мало говорят? Потому что сложно, потому что в это нужно инвестировать свое время. Даже вот, опять же, свой телеграм-канал каждый раз себя заставляю что-то туда написать или выложить, или придумать, потому что контент, он все равно такой вот...
Тяжелый процесс.
Тяжелый процесс,
конечно. Слушай, ну ты говоришь, ходите вы по школам. Но вот чем РХТУ имени Менделеева завлекает новых своих адептов, студентов будущих, абитуриентов? Что интересного? Какие направления подготовки? Какой проходной балл средний? Что нужно сдавать, чтобы к вам прийти?
У нас, на самом деле, несмотря на то, что мы российский химико-технологический университет имени Дмитрия Ивановича Менделеева, то у нас довольно большой набор направлений. Конечно, они в основном все связаны с химией, хотя есть связанные с дизайном и с лингвистикой, и до недавнего времени даже были юристы. Но сейчас, конечно, в основном это химики, либо смежные специальности, связанные именно с материаловедением и так далее. Поэтому химия, на самом деле, сейчас уникальная наука, потому что, опять же, она во всем. Она в материалах, она в изделиях, и даже в том же айфоне там тоже очень много химических процессов и химических материалов, потому что без химиков, ну, никуда. И в этом смысле слоган нашей приемной кампании с прошлого года «Я химик, я создаю будущее». По сути, ребята, которые к нам приходят, они начинают создавать будущее. Причем создавать это будущее в супершироком диапазоне от постройки заводов до создания новых образовательных контентов, даже использования искусственного интеллекта. Вот мы сейчас развиваем такую компетенцию.
Начать создавать будущее, сколько нам нужно баллов ЕГЭ получить?
Вопрос, ну, сложно, потому что тут я могу сказать цифру, но цифра это 76 с небольшим.
В среднем,
да? В среднем там почти 80 баллов по одному. Соответственно, это русский, профильная математика. Ну и дальше понятно, что химия, где-то физика, где-то география, где-то, соответственно, другие предметы. Ну, конечно, в основном химия. Вот. И поступить, на самом деле, на бюджет, потому что у нас самый большой бюджет, бюджетный прием.
Сколько количество?
В прошлом году было больше 1500, в этом году 1411 бюджетников после школьников мы берем. Соответственно, это все будущие химики. В стране вообще три вуза химических. В Иваново, в Казани. Но у нас самый большой бюджетный прием.
Ну, это интересно, на самом деле, про бюджетный прием. Я знаю, что нераспределенных бюджетных мест в нашей стране по итогам этой кампании более 10 тысяч осталось.
Это тяжелая очень кампания была.
Да, ну, очень тяжелая.
Мы выполнили прием. Мы набрали 1500.
Молодцы. Но вот есть бюджетные места. Что делать с университетами, которые даже на бюджетные места себе не могут набрать людей? Вот
как... Менять программы. Потому что здесь мы... Почему, опять же...
Просто
мы...
ты знаешь, самая главная же история. Вот в Советском Союзе все было бесплатное образование, а вот сейчас вот все очень дорогое и платное. Бюджетных мест нет. Еще раз, товарищи, 10 тысяч, даже больше, по-моему, 15 тысяч нераспределенных бюджетных мест. Ну,
15 тысяч в масштабе всей страны – это не так много.
Не
это
так много.
Средний университет.
Конечно.
Вот, поэтому...
Но целый университет.
Целый университет. Но у нас университетов, у Минобра только 215 университетов, есть, соответственно, другие ведомственные университеты, поэтому тоже это не такая большая цифра, если говорить, соответственно, в процентном соотношении. Но, тем не менее, это 10 тысяч, поэтому, как я сейчас... Там, встречаясь с родителями в первую очередь, да, потому что они же агенты влияния наши, поступить на бюджетное место, не такая суперсложная задача.
Абсолютно.
Вот, поэтому сдавайте ЕГЭ, участвуйте в олимпиадах, наращивайте свое портфолио. Благо сейчас очень много возможностей поступить, даже набрать не 300 баллов, а 310 баллов, потому что 10 баллов еще добавляются олимпиады, значит, личные достижения и так далее. Поэтому нужно ставить цель, нужно готовиться к этому и, соответственно, идти и поступать, потому что есть направления более топовые, есть менее. Конечно, у нас есть там фармацевтика, например, промышленная фармация там зашкаливает, да. Есть, например, неорганики, где баллы меньше, но минеральщики, если посмотрим на промышленность, они в этом году получили суперприбыли, да, потому что, ну, нужно кормить всю планету,
по сути. А менеджмент и маркетинг? А менеджмент и маркетинг, ну, вот в химическом университете, это самый популярный?
Нет.
Слава богу. Уже мы смотрели, я знаю, что в Удмуртском техническом университете у них какие-то заоблачные космические баллы там на юридический факультет.
Да. Нет, мы готовим максимальных химиков, которые работают 95% по специальности.
Ну, а это просто здорово. Просто здорово. Слушай, ну вот сейчас такое тоже убеждение есть, что сейчас все бюджетные места разойдутся тем, кто имеет дополнительные льготы. Как вы будете распределять места на детей из семей, где есть участники СВО? Будет ли это отдельный какой-то конкурс? Будет ли это отдельный прием для них?
Посмотрим, что скажет министерство, потому что мы же здесь самостоятельно не формируем контрольные цифры приема и распределение цифр приема, потому что есть, соответственно, олимпиадники, есть льготники, ну, есть, соответственно, основной конкурс, и целевики еще есть.
Да-да.
И в этом плане, значит, если, значит, этих ребят отправят в сторону льготников, да, это самый, наверное, простой механизм, то, конечно, соответственно, у нас есть определенное количество. Но, опять же, таких людей не так много. У нас, например, олимпиадников 2%, где 3% по некоторым направлениям подготовка. Поэтому мы не видим, что прям вот все сразу займут эти места. Нет таких данных, нет такого количества, соответственно, детей, которые имеют льготы, которые займут все бюджетные места. Ну, по крайней мере, точно не в нашем университете.
Ну, вообще, когда начинается у вас приемная кампания? Когда можно узнать про университет?
Уже можно узнавать про университет, потому что это процесс такой постоянный. С 20 июня мы принимаем документы.
Да,
ну, как во всей стране.
Заканчивается период единого госэкзамена.
До 1 февраля нужно было выбрать, то есть сегодня последний день, завтра уже как бы все, да. Надеюсь, что большое количество выбрало химию, пожелаем им удачи и будем ждать в нашем университете.
Будем ждать, безусловно, в вашем университете, очень надеемся, что технические специальности будут развиваться. А вообще, вот я думаю, что сейчас начнем разговор, а после паузы продолжим. Что для химика важно? Какой формат подготовки? Мы слышим про Болонскую систему, бакалавр, магистр, специалист. Вот кем должен быть идеальный студент химического направления, химического университета? Он кто? Он как выстраивает свою образовательную траекторию?
Сейчас, соответственно, мы много тоже это обсуждаем, каким образом это должно быть. Ну, 2 плюс 2 плюс 2, мне кажется, это идеальный вариант, потому что 2 года у тебя есть общие дисциплины, мы выравниваем всех выпускников школ, потому что понятно, что образование в школах все равно, тем более у нас разнообразие по стране довольно большое. 60%, как я уже говорил, это ребята из регионов. Где-то хорошо готовят к химии, химию знают, где-то хуже. Соответственно, Москва, Московская область. И вот первый, второй курс – это общий предмет. И дальше начинается уже специализация, индивидуальная траектория образовательная. Кто-то пойдет, соответственно, в сторону разнообразной химии, физической химии, химии органических веществ, химия, соответственно, новых материалов, даже стартаперство. Это тоже как бы отдельный интересный трек. Мы вчера как раз обсуждали с коллегами из МИСИС такие совместные коллаборации. С точки зрения технологического предпринимательства, это тоже новое направление, которое будоражит сознание, значит, всей страны, потому что мы в том числе должны обеспечивать сейчас создание новых технологий для того, чтобы сделать, собственно, обеспечить технологический суверенитет. Я лично разбирал не один японский прибор, и технологии там внутри не последних лет, поэтому я уверен, что для нас это реальная посильная задача. Да. Дать асимметричный ответ.
Дать асимметричный ответ, это крайне важно. Сегодня это то, над чем бьется вся страна. Ну, а сегодня у нас в студии Илья Воротынцев, ректор, исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Менделеева. А мы вернемся буквально через пару минут.
поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия
в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Менделеева Илья Воротынцев. Илья, еще раз добрый-добрый вечер. Илья, давай поговорим с тобой о том, а что такое внутряк в РХТУ. Вот же студенты РХТУ, это такие, я даже не знаю, какие они могут быть. Вот кто они, чем они занимаются помимо зубрежки, помимо сессии? Потому что от сессии до сессии живут студенты весело, а у тебя как?
Конечно, опять же, я говорю, химия, части, особенно третий курс, физическая химия, органическая химия, такие тяжелые предметы для студентов, и каждый раз вот у нас даже есть чат со студентами, где они говорят, вот, нас опять мучают. Очень спортивный университет, у нас очень крутая физкультура, которая тоже достаточно, в кавычках, мучает студентов и своими занятиями и так далее. У нас уникальный вуз в том смысле, что мы выиграли конкурс создания передовых инженерных школ. С одной стороны, 30 вузов таких в стране.
Да, о них очень много говорят. Это проект, я так понимаю, Миноборнауки.
Да, ну у нас очень много проектов Миноборнауки, с одной стороны. А с другой стороны, другой проект Миноборнауки, другого департамента, это стартап-студия, технологическое предпринимательство. И здесь, на самом деле, мне очень интересно такой социальный эксперимент, как вот ребята из передовой инженерной школы будут потом, может быть, создавать вот эти стартапы именно как технологические предприниматели. Потому что наши передовая инженерная школа направлена на создание средств производства, то есть...
Ну, в двух словах, что такое передовая инженерная школа?
Передовая инженерная школа, чем она отличается от обычной? Вот, например, у нас бакалавры должны потом поступать в магистратуру, говорят, ну вот что, мы пойдем в магистратуру, там нам то же самое будут рассказывать, только более сложно. А в передовой инженерной школе мы сделали групповое обучение, то есть ребята в группе решают какую-то такую большую задачу по постройке...
Поступить туда как можно?
Вот, поступить как так же...
Мы это ты из школы или ты дальше, это как магистратура?
Да. То есть ребята подают документы в совершенно обычном формате, то же самое. Единственное, передовую инженерную школу мы пишем мотивационное письмо, проходим собеседование, насколько ребята готовы работать в команде, каким членом команды они должны быть. Но это мы только начали первый год, как, собственно, во всей стране, поэтому сейчас разрабатываются разные новые интересные механизмы. И вот образование в команде, когда после каждого образовательного модуля ты рефлексируешь, смотришь, как, что понравилось, что не понравилось. И в итоге у нас даже есть такой соревновательный процесс между командами в реальном секторе экономики и у нас в университете, то есть кто быстрее достигнет результата. То есть реальные производственники создадут какой-то новый химический аппарат, линию по производству, например, химических волокон, либо, соответственно, наши студенты и так далее. Поэтому очень крутая история. И вторая крутая история – это про стартаперство, про технологическое предпринимательство, которое, собственно, тоже в химии сейчас, ну, открывая любую компанию, производит то, чего нет. В стране не хватает порядка 2000 химических молекул.
2000. Смотрите. Скажи, ну, университет в самом центре, Миусская.
У нас есть кампус на Миусках, метро Менделеевская, да. На Слободской. У нас есть кампус в Тушино, там же у нас рядом живут студенты.
Вот, общежитие. Я к этому
с общежитие, но там есть и образовательный большой центр и так далее.
Общежитие, нормальное общежитие, новое общежитие, не знаю, с ремонтом общежитие. Иногда смотришь видео, фото ряда университетов, жуть. А иногда прям, ну, слушай, как гостиница.
Ну, очень большое количество...
Сколько вообще в общежитии живет?
Ну, общежитие примерно. У нас живет порядка 3500, наверное, плюс-минус. Там 3 здания, 3 свечки. Построены в 80-х годах под Олимпиаду. Естественно, они все в таком состоянии не очень современном, но студенты платят 850 рублей. Это, безусловно, плюс. Мы начали ремонт делать, но понятно, что это большой как бы объем, и, соответственно, в Москве в прошлом году вообще был мораторий на, так сказать, обустройство московских общежитий, все отдавали регионам. Надеемся, что в этом году ситуация улучшится, и мы продолжим, так сказать, ремонтировать в большем объеме, потому что, когда мы говорим, что ремонтировать, общежитие, или создать новую лабораторию, или отремонтировать крышу.
Это надо... выбор, конечно, университет.
Конечно, это выбор, конечно, всегда очень сложный, и мы всегда так балансируем, потому что, конечно, студенты иногда недовольны, пишут, жалуются, говорят, ну вот у нас холодно. Ну, мы приходим, измеряем температуру, не очень холодно, ну, потому что на улице стало тепло. По-разному, но кто-то прекрасно делает клейстер и утепляет. Да. Кому-то мы помогаем тоже утеплять. Где-то утепляем сейчас стены, поэтому у меня завтра отчет одного из проректоров по утеплению общежитий. Ну, такой процесс, трудный, тяжелый, но, мне кажется, это любая история.
Очень интересное направление, о нем много сейчас говорят, это поддержка детей, университет с городом должен, там, с регионом, если это региональный университет, взаимодействовать, отдавать определенные возможности для того, чтобы пользовался регион инфраструктурой университета. Я слышал, есть детский технопарк. Что за детский технопарк? Как можно туда попасть? Какие дети туда могут быть? Химики, я не знаю. Это дети чиновников или это простые москвичи?
Это очень крутая история. Туда могут попасть любые дети. У нас запись на сайте, через наш телеграм-канал, через форумы. Соответственно, это тоже пример взаимодействия Москвы, города и университета, где, собственно, по гранту города Москвы создавался этот детский технопарк. Сергей Семенович приезжал его открывать, химичил вместе со школьниками. Летом мы проводим там смены детские. Там,
как лагерь, да?
Ну, такой лагерь по рабочему времени, да, то есть это не круглосуточно, это ребята приходят и потом к вечеру уходят. Поэтому очень много разнообразных программ, научно-исследовательские работы ребята делают, поэтому приходите, всех приглашаем в гости, и детей, и чиновников, и не чиновников.
Всех-всех-всех, да. Это очень хорошо. А давай пригласим к разговору с нами, мы в прямом эфире, поэтому... Пишите смски, звоните в прямой эфир, смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм для сообщений говорит МСК бот, прямой эфир 8 495 7373 948, 495 7373 948, ждем ваших звонков, друзья, было бы очень интересно с вами тоже пообщаться, я уверен, что в ближайшее время разберусь тоже, как быстро всех выводить в эфир, если кого-то не вывел. Итак, есть, отвечаем, да-да, представьтесь и давайте с вами поговорим.
Сергеева Людмила Владимировна.
Людмила Владимировна, да.
Инвалид второй группы. У меня проблема.
Людмила Владимировна, с удовольствием займемся вашими проблемами, но если можно про нашу тему, про образование, про университеты, у нас сегодня такой замечательный гость.
Нет, не на эту тему.
Поэтому, к сожалению, ждем еще звонков. Еще раз скажу, что прямой эфир 8495-7373-948. Дорогие слушатели.
Пока мы ждем, кстати, звонков, мне хочется сказать, что химики на самом деле нормальные люди. Вот не надо бояться химиков. У нас есть джаз-бэнд, у нас есть хор.
Не знаю, джаз-бэнд, он улучшает или ухудшает?
У нас есть оперная...
А КВН есть?
Вот, слушай, КВНа нет. Мы сейчас про это думаем, но у нас есть лига «Что, где, когда».
Да.
И это была инициатива снизу. Ребята первокурсникам после школы пришел, говорит, я в школе играл, хотим тоже такую сделать. И мы встретились и сделали, и, соответственно...
Так, у нас
работаем.
У нас есть, давайте поработаем тоже. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, добрый день. Добрый хотел узнать, а вот подобный университет в городе Новомосковск, он же там, по-моему, тоже?
Да, у нас есть филиальная сеть в Новомосковске, это Тульская область, и, да, соответственно, в городе...
Да, по-моему, он даже.
Ну, у нас все международные, у нас есть филиал в Ташкенте и филиал в Новомосковске. У нас, да, там большое количество иностранцев тоже учатся, поэтому даже играют они, по-моему, в спортивных командах
Спасибо.
В Новомосковском.
Ну, это интересно, да, давай еще ответим на звоночек. Да-да, вы в прямом эфире.
Добрый день, уважаемый товарищ.
Добрый день.
Я извиняюсь. Вы меня слышите?
Да-да-да, слышим, слышим.
Я сам тоже бывший преподаватель, имею ученую степень, заведовал кафедрой в университете.
Так-так.
Защищался в 1975 году в Петроградском политехническом институте, кончал аспирантуру. Сейчас мне 85 лет, но все равно душа болит об образовании. Сейчас общаюсь, и вот меня... Приятно слышать, что молодой человек, так сказать, активно занимается этой проблемой нашей.
Спасибо.
Меня вот что интересует. Когда я защищал докторскую, кандидатскую диссертацию, мне в ВАКе сразу прислали, диссертацию послали, все документы послали, а я работал над темой от производства. привод торпеды в то время.
Так, ну давайте, если можно, чуть-чуть
в тему. Я понял. Так вот сейчас у меня потребовали именно внедрение. Есть, и мне сразу внедрили. Сейчас есть такие проблемы, что диссертации были связаны конкретно с наукой, с производством. Есть такие сейчас задачи?
Спасибо, Илья. Ну что, а вот у вас в химии есть такие задачи?
Да, конечно, у нас сейчас, опять же, вопрос, потому что многие компании, кто занимался строительством заводом, ушли, и теперь, собственно, внедрение, они и были, но сейчас они стали еще более востребованными и более реальными, и быстро, главное, реализуемыми в нашей стране на реальных производственных объектах. На самом деле университет учит студентов, занимается наукой, занимается предпринимательством и занимается производством химической продукции. То есть мы производим порядка 5 тонн различных химических реактивов для фармацевтики, для микроэлектроники и так далее, и так далее.
Но вот это постоянный разговор о том, что сегодня университеты оторваны абсолютно от действительности. То есть отдельно школы, где-то там, где-то СПО, в той же стороне, там, с другой стороны вообще университеты, а промышленность сама по себе, компании, производство, все что угодно, вообще все само по себе. Ты приходишь на первое рабочее место, и любая первая планерка начинается с фразы «забудьте все, чем вас учили в университете». Сейчас это актуальная проблема, насколько она актуальна, и как вот связь это есть. Потому что я знаю, что есть проблема, базовые кафедры не все предприятия создают из-за того, что вузы порой
сопротивляются. А сейчас и нельзя по закону создавать базовую кафедру, потому что мы должны прописывать лицензии места, так сказать, этой базовой кафедры. Это достаточно сложный процесс, но те базовые кафедры, которые есть, они существуют и работают. Я считаю, да, что есть такая проблема, потому что как только ты получаешь обратный отзыв от работодателя, что забудьте, чему учились, получается, что ты нецелевым образом расходовал государственные средства. Вот, поэтому в этом смысле химики, мне кажется, дружные товарищи, ребята, мы работаем вместе со школами, у нас есть ИСПО по двум направлениям подготовки. Мы нанимаем в качестве преподавателей ребят, коллег из индустрии, которые, соответственно, максимально адаптируют человеку к индустрии. Вот, поэтому в этом смысле мы работаем с предприятием. Поэтому здесь, мне кажется, очень хороший симбиоз как раз вот непрерывности, бесшовности, как мы говорим, образования от школы, университет до рабочего места. И потом дальше ребята возвращаются к нам, студенты, и там на ДПО, работают у нас, рассказывают.
Как раз ну, это то, да. Что, да. Это правильно? Очень интересно, кстати, у нас отвалился слушатель, поэтому кто имеет свою точку зрения, кто хочет высказаться про образование. Вообще, на самом деле, нам очень везет с нашей темой. Образование, это, образование и медицина – это две темы, где все эксперты. Потому что все проходили либо через наши больницы, либо сами кого-то лечили, либо сами себя лечили, либо сами себя калечили, что называется. В образовании также.
В этом смысле про медицину, если так пошутить можно, да, то все знают количество больных, но никто не знает количество здоровых. А нужно, да, чтобы бороться за здоровых.
Да. Вот здесь вот... у нас есть звоночек, поэтому давайте послушаем. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Москва?
Говорит Москва, слушаем вас.
А вот сейчас Илья Воротынцев в прямом эфире.
Да, да. Илья Воротынцев.
Вот добрый вечер, это я.
Да, здравствуйте. Можно вам вопрос задать?
Конечно.
Вот какой вопрос. Во-первых, мне хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы, ну, за ваш креатив. Вот. За, ну, ваше такое нормальное отношение. Вот. И я знаю, что у вас ваш отец тоже был связан с этой работой.
Так.
Вы не могли немножко чуть подробнее рассказать вот про, так сказать, передачу поколения, про преемственность поколений?
Я чуть, знаешь, Илья, дополню. Вообще у нас династии в науке, это поощряется. Очень много династий в науке. В университетах формируются такие школы, потому что, по большому счету, если есть серьезный ученый, у которого много получается, у которого много последователей, учеников, они создают такие научные семьи, большие, крупные, которые потом развивают целые сектора экономики, науки, образования. Как у нас с этим обстоит сегодня дело?
У нас в РХДУ, кстати, очень много, для меня тоже было неожиданность, очень большое количество династий, и я как представитель династии, есть даже шутка такая, однажды моего отца вызывает его ректор и говорит: слушай, говорит, вот у тебя один сын работает, теперь другой, говорит, коллеги жалуются, говорит, вот тут развели, говорит, слушай, если бы привел плохих, была бы семейственность, а тут привел хороших — династия. Говорит, отлично, так и буду отвечать. Поэтому, мне кажется, династия — это, опять же, если коллеги хорошие, там, не знаю, дети нормальные, там, адекватные, да, потому что посмотрим, например, там, на ту же недружественную Америку, да, но если богатый человек передает по наследству свою компанию, он никогда не передаст сыну дураку. Ну, это факт. Там будут платить ему деньги, чтобы он там жил хорошо и так далее. Но если нормальный, то, конечно, он становится последователем. И там мы знаем много династий, еще в мировых династий и так далее. В химии это тоже достаточно распространенная история. В РХТУ особенно, как оказалось. Поэтому большое количество сыновей, детей.
Дочерей.
Дочерей. Вот РХТУ в этом смысле активно участвует в процессе демографии. В прошлом году родилось 17 детей в РХТУ.
Это замечательно. Слушай, ты сказал про филиальную сеть, это очень интересно. В Ташкенте филиал. Вообще, если поговорить про международную науку, после начала специальной военной операции стали давить на многие университеты западные, поставили на паузу научное взаимодействие с Россией. Что сейчас происходит? Мы видим, что компании возвращаются под другими названиями, лейблами, но возвращаются в Россию. Так и здесь, в науке, возвращаются ли вот эти связи? Просто помнится, что и наших студентов выгоняли оттуда, и программы обрушивали. Сейчас как ситуация с этим?
Конечно, мы переориентировали наш вектор на Юго-Восток, Азия, значит, страны СНГ и так далее. Практически нет сейчас программ, которые активно поддерживают, по крайней мере, у нас точно нет, с западными университетами. Хотя такие интенции у нас перед этим были. Мы участвуем все равно в конференциях. Вот меня буквально только недавно пригласили стать членом оргкомитета международной летней школы в Риме, в Италии. Вот, поэтому некоторым коллегам впрямую запрещают взаимодействовать с русскими учеными. Это большая проблема, но это решение
университета. Ну, а спрос вообще серьезный есть? То есть выходят там, знаешь, окольными путями?
Ну, здесь вот бизнес и образование, они же разные, по сути. То есть ты не можешь поменять название университета и окольными путями выйти и сделать что-то такое.
Нет, я про другое немножко говорю. Вот мы по программе 5100 привлекали иностранных преподавателей очень много в Россию. Платили деньги огромные, а потом они, ну, пропадали. Еще многие там стали выступать против нашей страны. У нас сейчас не остается таких возможностей, чтобы лучших ученых сюда переманивать? Приедут ли они вообще сюда, к нам?
Очень сложный вопрос, поэтому, мне кажется, сейчас все заняли такую выжидательную позицию, но мы нет, потому что у нас есть, опять же, ташкентский филиал, который является такой нашей международной площадкой, где мы проводим мероприятия с ЮНЕСКО, с ИЮПАК, где, собственно, приезжают коллеги из всех стран, и мы там, значит, взаимодействуем, ну, по сути, в открытую, как это и должно быть. Но в любом случае наука – это такой вот мощный фактор для переговорческого процесса. Мы знаем там послов доброй воли ООН, буквально вот недавно встречались там с Вячеславом Фетисовым, да, по вопросам, связанным с ЕЖИ, с экологией и так далее. Вот, поэтому здесь наука, она всегда казалась, мне лично казалось, была без границ, но сейчас эти границы, так сказать, сильно ставят, строят заборы, но в любом случае, например, с точки зрения публика, там это что касается совместной деятельности, но по публикациям нет проблем. Может быть, они и были, но хорошие публикации все равно продолжают идти. У меня вот буквально там весной или летом, в начале лета вышла статья, и для ученого считается, что там, так сказать, классно, когда вот твоя статья выходит на обложке. Вот у нас вышла статья на обложке американского журнала, очень крутого.
Не отдавайте данные научные пиндосам, не отдавайте, храните их. Слушай, на самом деле, вот уже под флажок вопрос. А вот университет и спецоперация. Как-нибудь с университетами, с ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсона взаимодействуем?
Да, мы взаимодействуем. Мы вот сейчас как раз с Александром Георгиевичем Мажугой отправили большой груз с нашими партнерами, поставщиками оборудования университета в ДНР. Вот, там к нам выходят коллеги из ЛНР тоже по взаимодействию, потому что там много университетов разрушено, и, собственно, их надо восстанавливать, строить и, так сказать, ну, вот, передавать, брать шефство над химическими, потому что не над всем университетом, мы же химический университет.
Конечно,
там,
конечно.
Химическими факультетами и так далее, и так далее.
Хотя бы направлениями в медуниверситетах недавно тоже был. В Луганске, в медуниверситете. Если позволишь, ну, давай под завершение звоночек примем один. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Да, добрый-добрый. Вечер.
Подскажите, пожалуйста, да, хотел бы вот уточнить у вашего эксперта по химии. Отношусь к автомобильной промышленности, ну, собственно говоря, инженер по образованию автомобильный. И сейчас вот в связи с последней ситуацией, моторными маслами, трансмиссионными жидкостями и так далее. Ведутся ли какие-то разработки совместно с нашими крупными добытчиками нефти и обработки в рамках как раз-таки направления собственных пакета присадок?
Спасибо. Спасибо. Ну вот как раз это взаимодействие науки и бизнеса, науки и производства.
Да, сейчас очень оно расширилось, и бизнес повернулся к университетам лицом, потому что а кто, кроме нас, может, соответственно, разработать и внедрить, и сопровождать различные технологии. Да, по маслам мы работаем, по присадкам. Буквально сейчас большие проблемы, большие задачи там и с Лукойлом, и с Роснефтью, Газпромнефтью, со всем крупняком мы, в принципе, взаимодействуем и работаем. Где-то это долгосрочное взаимодействие выстраивается, где-то кто-то еще с опаской смотрит на университет, что мы там сможем предложить. Кто-то говорит, что дорого, кто-то говорит, что дешево. Поэтому, ну, как бы это конъюнктура рынка, бизнес, университет, соответственно, реальное производство и наука, он в ближайшее время, так сказать, выстроится, и в нем останутся только лучшие.
Ну, конечно, уже понятно, что без своей науки, которую мы в основном воспринимали как так что-то
побочное. Главное, что ученые сейчас обладают и компетенциями, и человеческим капиталом, который может это все делать, внедрять и сопровождать.
Как вот, в двух словах, как сохранить сейчас ученых наших?
Давать реальные задачи. Давать реальные задачи, максимально финансировать, продолжать, для того, чтобы люди видели продукт своей деятельности в форме установок, заводов, логотипов, своих, не знаю, имен на там, даже там, на омывающей жидкости. У нас есть один, значит, работник университета, его лицо на омывайке.
Ну, уж факультет маркетинга есть.
Это конечно. И, конечно, отслеживать рынок, потому что в этом смысле маркетинг – это суперважная задача и для химиков, и для образования в том числе, потому что мы сейчас формируем, по сути, новый рынок. И мы готовы здесь взаимодействовать.
Да-да, сегодня без университетов это невозможно. На самом деле, хотел бы поблагодарить за такой разговор, потому что действительно сегодня, к сожалению, не хватает передач и встреч, которые будут рассказывать о плюсах наших университетов, о плюсах нашей науки. Посмотреть про минусы и все подробные неприятные вещи мы можем в телеграм-каналах услышать, какие-то гадости в сторону ученых, в сторону российской экономики, промышленности, а вот о чем-то правильном, интересном, о чем-то связанном с повесткой развития мы не всегда можем, и поэтому, я надеюсь, будем встречаться часто, разговаривать, поднимать ключевые вопросы, обсуждать ключевые темы в сфере образования. Я еще раз благодарю тебя, Илья, за то, что ты нашел возможность сегодня вместе с нашими слушателями обсудить эти ключевые вопросы. Это был очень приятный и хороший такой вечерний разговор, практически как спокойной ночи. Поэтому, друзья, Радио Академия, в гостях у меня был сегодня Илья Воротынцев, РХТУ, исполняющий обязанности директора РХТУ имени Менделеева, ну а меня зовут Борис Чернышов.
Мне кажется, здесь надо пошутить про первый блин Никома, поэтому, мне кажется, спасибо за хороший разговор. Пожелаю успехов твоей передаче.
Будем встречаться.